Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья. Давайте почитаем из Слова Божия сегодня из двух мест. Первое из Евангелия от Иоанна, из 20 главы, 31 стих. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». И второй текст из Евангелия от Луки, 1 глава, 4 стих. «Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Присаживайтесь, дорогие, пожалуйста. Мы тут собрались, люди очень разные. Есть люди, которые всю Библию уже много-много десятилетий читают. Есть те, которые недавно пришли к Господу. Ну и когда сюда выходит проповедник, он все время думает, а как ему, попроще или посложнее сказать? Александр Васильевич Карев учил, говорит, так. Ты, говорит, проповедь так говоришь, чтобы вон на той самой последней скамейке было все понятно. Ну, ничего себе. Правда? Ну, как это так сделать? Вот. Но, однако, я думаю, что мы все равно снова и снова должны все то, во что мы верим, излагать, ну, по возможности, ясно, стройно, просто, чтобы тогда, когда мы сами боремся с искушением, тогда, когда мы другим людям рассказываем о Господе, ну, хоть было-то что сказать, и дьяволу-то что сказать, там же надо Словом Божьим же, да, против него бороться. Поэтому я сегодня и тему такую взял, чтобы мы поговорили о учении, в которое верим, и поговорили о твердых основаниях этого учения. Вот у меня сегодня такая тема, твердые основания христианского учения. Твердые основания христианского учения. Ну, вообще, очень интересный вопрос. А что это такое твердые основания христианского учения? Ну, учение христианское – это то, что Бог любит нас, мы сами не можем справиться с жизнью, Христос пришел для того, чтобы помочь нам, умер за наши грехи, и наше дело – покаяться пред Господом, попросить прощения ради имени Иисуса Христа и, пообещав Господу быть добросовестными, жить по воле Его. Ну, правда, так вот коротко можно сказать? Я сейчас повторил знаменитые четыре духовных закона. Даже есть такие брошюрочки. Бог нас любит – это первое важная часть учения. Второе. Мы никак не можем справиться сами с собою. Да? Важно? Третье. Для того, чтобы нам помочь, Бог прислал Иисуса Христа, чтобы Он умер за наши грехи. И четвертое. Что нам нужно сделать? Ну, покаяться, попросить у Бога прощения, поверить, что Он нас простил ради Иисуса Христа и жить дальше, храня добрую совесть. Можно проще сказать, жить добросовестно. Вот такое короткое изложение христианского учения. А что такое твердые основания? Что такое твердые основания этого учения? Вы знаете, вот нигде в Библии не написано то, что я сейчас сказал. Это знаете, в каком смысле? Это не в том, что я вас обманул, а в том, что вот в таком порядке нигде ничего не написано. Написано, как Иисус страдал, написано, как Бог сотворил мир и увидел, что все хорошо весьма. Написано о том, как мучились люди во грехе, помните, например, многострадального Иова. И написано еще в других местах о том, что нужно сделать, чтобы с Богом примириться. И апостол Петр, например, в день Пятидесятницы говорил, покайтесь и веруйте в Евангелие. Знаете, что такое твердое основание? Это события, описанные в Библии, которые мы потом используем как доводы, как доказательства, как аргументы для нашей веры. Но если бы Мария не рассказала Иосифу, а потом ученикам о том, как появился Иисус Христос, ну, мы бы знали, нет? Ничего бы мы не знали. Мы бы даже не смогли иметь такого учения, что Бог воплотился. А вот в Евангелиях описано, да, как это произошло. Вот твердое основание. Правда? Вот. Ну и так далее, и так далее. И многие можно обстоятельства нашей веры подтвердить событиями из Священного Писания. У нас сейчас идет пасхальная неделя. И у нас есть некоторые события, которые являются основаниями нашей веры. Давайте попытаемся коротко выразить, а в чем же состоит учение, которое мы имеем относительно пасхальных событий? Ну, правда, интересно? Какое учение? Вот во что мы верим? Ну, мы так вообще хорошо верим, во что-то верим, что Христос умер на Голгофе, да, что Он пострадал за наши грехи. Мы верим в то, что человек оказался не способен противостать своей природе. Помните, Петр обещал, как он будет Господу верен, а у него не получилось, да? Мы верим вот в эти вещи. Еще во что мы верим? Мы верим в то, что любимые и всякие ученики Иисуса Христа – не смогли выдержать этого голгофского искушения и убежали, ушли. Вот. Ну, еще во что мы верим? Еще мы верим в то, что Христос был без вины осужден. Еще мы с вами верим в то, что руку к тому, чтобы убить Бога, Иисус Христос Бог, да, приложили и еврейский народ, и язычники, да? Это вот учение, в которое мы верим. И еще мы верим, что Христос, когда на Голгофе был, Он завершил дело спасения. И вот помните событие, которое это подтверждает, твердое основание? Он сказал: «Совершилось». Вот. Итак, я еще раз хочу такую простую мысль утвердить сейчас в наших сердцах, что учение – это то, как мы излагаем наши убеждения. А твердое основание – это события, описанные в Евангелии, на основании которых мы делаем такие выводы. И вот заметили, сегодня, например, до меня братья проповедовали, вот брат Петр проповедовал, вот, брат Сергей проповедовал. Они что сделали? Они прочитали текст из Священного Писания как некоторое основание, а потом развили учение, да? Поэтому нас не должны пугать такие слова «учение» и «твердые основания». Ну, давайте теперь поглубже порассуждаем, что же произошло в эти пасхальные дни, каково учение Библии. Еще до того, как родился предтеча Иисуса Христа Иоанн, был послан ангел с неба, который сказал Захарии, отцу его, что он приготовит путь Господу. Вот есть у нас такое учение, что для того, чтобы принять Евангелие, для того, чтобы принять Мессию, нужно сначала приготовиться. Вы согласны, что есть такое учение? Посмотрите, даже мы, когда сейчас благовествуем кому бы то ни было, правда, мы молимся, чтобы Господь приготовил сердце человека, мы ему рассказываем, что ему нужно взыскать Бога, начать читать Евангелие, задумываться о смысле в жизни. А для того, чтобы потом Господь пришел в сердце человека, человек должен там место приготовить. Как? Покаяться и веровать в Евангелие. Еврейский народ в лице Иоанна Крестителя был приготовлен. Все приготовились. Ну, вы знаете Библию. Все приготовились, нет? Да нет. Были те, которые не пошли на Иордан креститься. Помните, да? Ну, наверняка были те, которые просто поленились. А были же те, которые говорили, зачем нам креститься? Зачем нам исповедовать наши грехи? Зачем нам каяться? Помните, это были книжники и фарисеи. Люди, которые не видели себя ни в чем перед Богом виноватыми. Это было такое вот событие. А какое мы теперь учение из этого извлекаем? Оказывается, когда нужно человеку приготовиться к тому, чтобы Бог вошел в его сердце, у человека есть огромное искушение сказать, а я не виноват. Мне не в чем каяться. Я никогда много не воровал. Я обманываю, но только тогда, когда уже совсем плохо становится, а так вообще-то нет. Ну и я вообще-то, и супруге, не часто изменяю, когда уж любовь. Так люди говорят вокруг нас. И поэтому они говорят так, а за что это меня Бог наказывает? Вот когда беда какая-то, они тогда чувствуют, что что-то тут проблемы начались. Но они не чувствуют себя виновными. Как может такой человек жить в общении с Богом? Душа, которая не научилась исследовать себя, душа, которая не научилась каяться, ей с Богом не получится ничего делать. Правда, да? Правда? И вот мы сейчас можем себе сделать такой интересный вывод. А скажите, нам надо было приготовиться к встрече с Господом только перед покаянием или сейчас тоже стоит так готовиться? А? Правда, всегда? Всегда. Потому что для того, чтобы Господь с нами общался, надо исследовать сердце свое. И псалмопевец говорит, если бы я видел беззаконие в сердце моем, не услышал бы меня Господь. Мы говорим, что-то от Господа нет утешения, как-то в душе плохо, потому что ты свою часть пути еще не прошел. И вот учение Библии на основании вот этих твердых оснований истории израильского народа показывает, что для встречи с Богом нужно себя готовить. Вы помните, как готовился народ израильский, когда нужно было принять завет, заключить завет с Господом. Моисей сходит с горы и говорит, Господь с вами хочет заключить завет. Они говорят, согласны. А раз согласны, теперь говорит Моисей, пойдите и приготовьтесь. И они должны были вымыть одежды свои, и потом встретиться с Богом. Вот есть учение Библии, я еще раз повторяю, мы должны за этими событиями, за твердыми основаниями их видеть, вот это учение. Это вот нужно нам принять в сердце своему. Второе, на что мне сегодня хотелось бы обратить внимание, еще на одно твердое основание пасхальной недели. Вы помните, что кричали дети, кричали взрослые, «Спаси нас, сын Давидов!» Я перевожу слово «осанна». «Осанна». Слово «осанна» означает «спаси нас».
это такое было?
Для нас это всегда вопрос, потому что нас очень уж удивляет то, что вот в воскресенье кричали «Осанна», а в пятницу распяли, а в четверг судили. Правда, да? Как так быстро? Ну, во-первых, конечно, мы должны тут говорить естественно. Кричали одни, а судили другие. Сейчас речь идет о судьбе целого народа. Это народ израильский в лице одних готов был встретить Господа, а в лице других распял Его. Но нам-то нужно из этих событий, из этих твердых оснований извлечь некоторое учение. Какое? А вот если теперь представить вместо всего народа израильского отдельное человеческое сердце, ну вот себя, то мы можем заметить, что мы в один момент Господа готовы встретить, готовы радоваться, готовы молиться «Спаси меня, Господи!» А в другой момент, и может быть очень скоро, когда Господь, нам кажется, очень какие-то уж слишком трудные вещи от нас требует, мы говорим: «Господи, ну не надо, я без Тебя». Я слышал одну историю, она меня потрясла. Рассказывал миссионер, который трудился в Африке. Вот. К нему однажды приехал на мотоцикле мужчина, одетый вот во всю кожу, как положено этим мотоциклистам. Он зашел и стал горько плакать. И говорит: «Помогите мне!» Спрашивает этот брат: «А что такое с вами? Вы знаете, уже вот сколько лет ушел из моего сердца Иисус, и пустота в моей душе? Пусто! Что сделать? Я не могу так больше жить!» Ну, слава Богу, у брата этого миссионера была мудрость. Он спрашивает: «А вы помните, когда он ушел?» Мужчина задумался, говорит: «Помню». «А когда это было?» «Да знаете, я уверовал, был христианином, и однажды ехал через один город. А во всех западных городах, и в Африке в том числе, это тоже запад, вот, хотя и юг, есть кварталы красных фонарей. Это туда, куда мужчинам лучше не ходить. И так ему показалось интересно, что он помолился, сказал: «Господь, ну подожди, я сейчас схожу, и назад, и мы поедем». И говорит: «Когда я вернулся, Иисуса больше не было со мной. Вот сколько десятилетий прошло, а в душе пусто, что делать?» Знаете, что он сделал? Он, вот это пример конкретный, а учение какое? Ему Иисус мешал, как еврейскому народу, да? И поэтому он от него отказался. Люди, когда Бог им мешает исполнять их собственную волю, они что делают? Они Бога убивают. Вы скажете: «Ну так уж Бога убивают». Но вы знаете, апостол Иоанн в своем послании говорит, что тот, кто ненавидит, человека-убийца. А вот если разобраться в смысле слова «ненавидеть», я не хочу тебя видеть. Правда? А почему же, когда человек человека ненавидит, почему он человека-убийца? Да потому что для него этот человек перестает существовать. Он его больше не ценит. Он ему больше не нужен. Есть такая яркая форма ненависти. А есть форма пренебрежение, когда он не нужен. И вот интересно, что когда Иисуса потом распяли, то были разные люди. Были люди, которым он мешал, потому что у них была власть, и они боялись, помните, книжники и фарисеи, что люди за ним пойдут. Они его предали из зависти. Им Иисус мешал делать их дела. И сейчас есть люди, которые говорят, что я бы рад верить в Бога, но как тогда жить? Тогда не заработаешь ничего, не продашь ничего, ну, не обманешь. Ну, как жить тогда? И поэтому для этих людей Бог не нужен. Они говорят, я покаюсь, когда буду умирать. Ну, чтобы он не мешал. Вот смотрите, какое мы сейчас извлекли учение из этих событий? Входа Господа в Иерусалим и последующего вот, осуждения Его евреями. Мы взяли для себя сейчас урок, учение, что мы не против Бога встретить с фанфарами, с пальмами, с ветками, кричать «Осанна!». Это знаете почему? А евангелист Иоанн объясняет. Потому встретили его, что они слышали, что он исцелил Лазаря. Это же очень здорово верить в Бога, которому помолился, и к врачу можно не ходить, правда? А? Ну какая экономия на пенсии? Правда? Мне сестрицы многие так рассказывают, говорят, ну что, у меня, говорит, денег мало, я помолюсь Господу. Ну, Господи, ну что ты ж, мне помоги, пожалуйста. И у меня, говорит, все, нормально. Ох, классно, правда? И такого Бога очень хорошо верить, потому что это Бог помогающий. И люди готовы были встречать Его, грядущего Бога. Они готовы были Ему дорогу приготовить. Они готовы были ради этого покаяться. Понимаете? Потому что от этого общения с Богом будет потом только счастье. Дай Богу рубль. Он тебе вернет 10. Так некоторые говорят. Иди в христианство. Во, жену найдешь. Замуж выйдешь. У тебя будет дело клеиться. У тебя дети, ты сможешь их вырастить. Они не станут хулиганами. Аллилуйя! Осанна, Господи, спаси нас, да? Так люди говорят. А потом Господь приходит к нам реальный и говорит, а теперь в вашей власти мною распорядиться. Я буду поступать с вами так, как я имею право поступать, я же Бог. И он рассказал им притчу о винограднике. И помните, что придумали те виноградари? Они сказали, убьем сына, и будет наше все. Ходить за Богом, оказывается, для человека полезно, но трудно. И поэтому многие говорят, выбрасывают Бога из своей жизни. Вот такое учение получается, да, на основании этих событий. Еще, что мы извлекаем из этих пасхальных событий? Когда Петр отсек ухо рабу, в 18 главе написано, Евангелие от Иоанна. Друзья мои, я не читаю, знаете почему? Мне надо все время так снимать, потом... Ну, а вы все равно про это событие знаете, поэтому я его привожу как пример. Но я Библию-то знаю, даже знаю, где написано. Вот. Так вот, и интересно, Иисус говорит, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Вот какое-то очень странное высказывание Иисуса Христа. Ну, не было там в Гефсимании никакой чаши. видимой. Иисус молился: «Пронеси мимо меня чашу». И за свое благоговение был услышан. Ангел пришел и укрепил его. А чашу пил? О которой молился? Правда пил? Правда? Значит, интересное дело. Смотрите как. Иисус молится, Отец. Это все твердое основание. Слышите, это событие. А мы после этого извлечем учение, которое мы верим, чтобы нам жить было правильно. Иисус молится: «Пронеси мимо меня эту чашу, если возможно. Впрочем, не моя воля да будет, но твоя». Что это событие означает? Это означает, что для него страдание за грехи людей было, предельно тяжелым. Предельно тяжелым для него это было. И наши братья, богословы говорят, дело было не только в том, что это было крестное страдание, потому что были там рядом еще два разбойника. Но Богу угодно было возложить на него грехи всех нас. Нам это очень трудно понять, но бывает больно, очень сильно больно, когда нас наказывают не за наши проступки. Правда, в жизни бывали такие ситуации. Больно бывает, когда тебя напрасно наказывают, а ты не виновен. В общем, вот это событие в жизни Иисуса было настолько тяжким, он это видел, он предвидел, он молился, но он-то агнец, закланный прежде создания мира, он же, как написано в послании евреям, сказал: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Это его решение еще до воплощения. Но, друзья мои, одно дело решить, а другое дело пережить. Он же унизил себя, принял образ раба, по виду стал как человек. То есть, это таким образом Писание нам показывает, что ему было очень тяжело. Вот как бывает трудно на страже людям, да, достоять, спать хочется. Вот так же, как бывает страшно женщинам рождать детей, называется мука. Есть боль, а есть мука, да? И вот то, что происходило с Иисусом, это мука. И он помолился. Он помолился так, что да будет воля Отца. Отец решение не изменил, но что сделал? Послал облегчение. Это была чаша наших грехов, страдания за наши грехи. Вот смотрите, показываю. Вот это грешник. Вот он находится на суде Божьем, и потом за этот грех он попадает в ад. И быть ему там во веки веков. Вот Иисус Христос, вот Он на суде Божьем, вот Он попал в ад, а что потом было? А Бог Его воскресил, потому что Он страдал за чужие грехи, а не за свои, да? А теперь, что такое вера в смерть Иисуса Христа? Это грешник верою принимает, что он в Иисусе Христе, что он наказан за грех, но и воскрешен. Все. Теперь Бог с нас не взыскивает за наши грехи. Вот это учение. А событие какое было? Твердое основание. А вот то, что он так мучился перед тем, как ему туда идти, да? И почему это так объяснено? Потому что, когда он был уже на Голгофе, там было не место для объяснений. Да? Там не место для объяснений. Он уже висит распятый. А вот тут еще ученики могли что-то услышать и прямо из уст Иисуса получить учение, как нужно смотреть на волю Божию и на страдания. И когда Господь для исполнения Его воли дает нам нечто сделать, и хотя это больно и трудно, да, мы можем молиться: «Господи, если возможно, пронеси, но не моя воля да будет, а Твоя». И что мы можем дальше, что иметь как учение? Что Бог обязательно посылает укрепление. А что после укрепления? А после укрепления нужно пойти и выполнить это дело. Друзья мои, поэтому бывает страшен Иордан смерти. Человек молится: «Господи, облегчи страдания». Но, правда, нужно бывает это пройти. Бывает у кого-то другая тяжесть. Вот детей родили, а вот подростковый период, мы все начинаем понимать, какие мы никудышные родители. Ну, дети нам это объясняют. И, молясь Богу, получая от Него откровение, мы должны это пройти. Бог даст победу? Обязательно даст. Но муку надо пройти. Вот смотрите, какое интересное учение. Вот мы смотрим на Иисуса Христа, на каждое из этих событий, и они нам дают эти события, особенно когда они еще истолкованы самим Христом или истолкованы евангелистом, они нам дают учение, чтобы теперь жить так. Ну и хочу последний пример привести, он тоже очень важный. Помните, что сказал первосвященник? Лучше, чтобы один умер за народ. Иисуса повели на суд, и евангелист Иоанн говорит, это был тот Каиафа, который сказал, что лучше одному, чтобы один умер за народ. А почему мы, христиане, верим, что Бог вложил наши грехи в Иисуса? Потому что объяснено евангелистом Иоанном словами того, кто был на тот момент первосвященником, значит, Бог через него действовал даже через такого человека, которого мы явно не оценивали как человека Божьего, да? Но он был первосвященником. И значит, Бог через него сказал слово: лучше одному умереть за народ. Мы не придумали евангельское учение. Для этого учения есть библейские основания. События, которые произошли, объяснены евангелистами. У нас нет двух мнений, а теперь в это можно верить. Вы знаете, дорогие друзья, учения существуют не для того, чтобы их использовать для извинения дел греховных. Псалмопевец так и молится: «Не дай мне, Господи, склониться к словам лукавым для извинения дел греховных». Ну, мне иногда приходится советы давать людям, но иногда это, люди подходят и говорят: «Пастор, а скажите, а вот...» Ну так вот, конечно, я понимаю, что это, наверное, грех, но так вот, знаете, ну, чтобы не черное, так по-серому пройти. Можно? Знаете, бывает белое, бывает черное. Он говорит: а вот так вот, ну вот по-серому. Ну, типа того, что вот студенты спрашивают: ну, я уроки-то не выучил, а экзамен надо сдавать, вот списывать это как? И приходит ко мне, искушать меня начинает. Чтобы я им дал совет. И вот знаете, мысль в чем? Нередко мы, как христиане, зная библейское учение, ищем поводов для извинения дел греховных. Апостол Павел, когда советовал Тимофею, он сказал: «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господне». Учение? Да? Вот после этого иди и списывай. А если бы только списывать? А ведь иной раз даже христиане фиктивно замуж выходят или женятся. Ну, мы сейчас раз туда-сюда. Квартирка будет, прописка будет. И вот, дорогие мои, поэтому мы должны всегда смотреть, когда изучаем Библию, а какие там были твердые основания, почему она так учит нас Библия. И вы видите, какими людьми были эти люди. Я сегодня вспоминал Захарию. Он был муж праведный, да? Праведный был. И Елизавета была праведная. А в трудную минуту веры не хватило. Попросил у Господа знамения, Господь сказал ему через ангела: «Вот тебе и знамение, не будешь говорить». И он молчал, пока ребенок не родился. Итак, тема у нас сегодня была «Твердые основания, учение, в которое мы верим». Вот это написано для того, чтобы мы имели жизнь во имя Иисуса Христа. А жизнь тогда, когда мы следуем этому учению. Понимаете? А для того, чтобы сомнений не было, нужно знать вот эти основания. Чтобы тебе, когда дьявол подходит, на тебя начинает искушать, а тебе было что ему сказать. А вот там, вот знаете, почему так сказал? Да потому что вот Иисус, например, в Гефсимании, он был утешен, но не так, что Господь чашу отнял, а ангела послал на укрепление, да? И так далее, и так далее, и так далее. Я хочу всем пожелать вот этой жизни убежденной, уверенной в учении Господнем. И Господь нас благословит. Ну, а сейчас давайте будем молиться. Аминь.